Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня, как всегда, по четвергам в это время, Максим Шевченко. Добрый вам вечер.
Добрый вечер.
И давайте мы сразу начнем обсуждать сегодняшние события. Так получилось, что многие из них связаны с нашим прошлым, давним и не очень давним. В частности, сегодня стало известно, что главная военная прокуратура российская отказалась сегодня представить в суд материалы Катынского дела. Это вот...
кто суд ведет? Что за суд?
Кстати? Суд заседания в Хамовническом суде города Москвы, да, куда обратились родственники польских этих расстрелянных офицеров, которые просят отменить решение о прекращении этого дела. Ну, и для этого нужно...
А вот, почему вообще решили дело прекратить?
Ну, потому что это же история такая давняя, когда...
То есть за давностью решили прекратить дело?
Нет, ну, вы помните,
вот
да?
Суд, Ельцин что раскрывал добивается? Какой эти правды документы? Добивается? Я помню прекрасно.
Значит, их раскрыли, их передали. Но поляки считают, что недостаточно раскрыли. И действительно недостаточно, потому что там, вы знаете, там 20 с лишним тысяч расстрелянных польских офицеров. Там огромное
количество. По-моему, меньше цифры, да. Но очень много все равно.
Ну, там, очень много. Ну, там были и поляки, и не поляки, но суммарно, да, вот там поляки вот огромное количество людей. Просто вот расстреляны, и это уже все, конечно, доказано, подтверждено.
Но это страшное преступление, да. Тут не может быть, честно говоря,
и, конечно, мнений. Их родственники хотят просто дойти, да, до конца.
Они, я наверное... не понимаю мотивов прокуратуры, которая отказывает родственникам в... Ведь это фактически есть закон в России о репрессированных, о жертвах репрессий, о жертвах вот тех именно страшных лет. И я знаю, что просто нашим родственникам, гражданам России, оказывается содействие, когда они ищут истину. Если дела какие-то... Я не знаю, как сейчас это было еще не так давно. Я просто знаю, что человек мог запросить, получить даже дело.
О, не да, я тоже знаю такие этом, истории, да. Когда человек приходил
почему? Я не понимаю,
куда-то
в
какие-то архивы госбезопасности, да. И ему просто давали это дело. Он мог читать вот то, что там было. Там видеть подпись, например, своего отца или деда, или наоборот там что-то. Да, это другая история, потому что здесь говорится, что большинство из этих материалов, а это 183 тома, между прочим, то есть там есть что почитать, да, польским родственникам.
Да и нашим тоже.
Да кому угодно, да, имеет гриф «секретно» или «совершенно секретно».
До сих пор.
До сих пор, да. Вот что там за секреты такие, которые нельзя было за 60 с лишним лет?
Ну, я не знаю, может быть, фамилии палачей, фамилии расстреливающих, это фамилии представителей сегодняшней элиты? Разного уровня.
Ну, как
может
это?
Быть. Ну, так, сыновья, внуки, знаете ли, бывает такое тоже.
Ну, бывает.
Был
ну,
такой правозащитник Якир, который имел отношение к командарму Якиру, который был все время палачом в гражданскую войну, Якир.
Ну, все самый, это да? Знали, между прочим.
Да, естественно.
И это не мешало.
А я просто, у меня нет другого мотива для объяснения этой ситуации, понимаете? У меня просто нет другого мотива, потому что я не понимаю, как могут быть материалы, это расстрел был в 40-м году, да, 40-го угу. года, засекречены сегодня, после всего того, что мы пережили. Пережили наши деды, наши отцы, пережили после всего того, что мы прошли и в перестройку, и в начале 90-х годов, да и сейчас, собственно говоря,
вы помните,
нет такой тайны, которую нельзя было бы сказать о тех временах.
Как раз на эту тему, да, вот который только что буквально был представлен, в том числе в Москве, двумя большими сеансами.
Фильм Вайда, фильм Вайда все-таки это художественное произведение, а... Он в прокат, он фильм не массовый, он фильм, как и многие фильмы Вайды, очень хороший.
Фильм, очень хороший,
очень хороший фильм. Да. Хотя некоторые его фильмы, вот, допустим, «Бесы» у Вайды, это слабый фильм. Он просто не понял, о чем Роман Достоевский пытался все в критику революции так вот утиснуть, но не получилось, потому что Достоевский глубже, чем...
Про Катынь он сделал
да. Про Катынь он сделал так же, да. Так, как поляк, и должен делать фильм про Катынь, собственно говоря. Наверное... Если будет когда-нибудь русский взгляд на российско-польские отношения, вот я, например, сценарий написал такой, у меня есть такая просто была идея, я написал сценарий о дружбе русского, поляка и немки. Тогда вот в те годы, как их разводит жизнь, студенты университета, там один попадает в польскую армию, другой в красную армию.
Ну, такая это у меня была идея. Это Второй мировой войны?
Нет, это от гражданской дружба. До Второй мировой, как они в Катыни попадают, поляк, русский его спасает, сначала русский попадает в лагеря военнопленных в Польше для... красноармейцев, которые были и в которых погибли десятки тысяч красноармейцев после 20-го года, после тех неудачных боев для Красной Армии на Западном фронте под Варшавой. Тоже, кстати, об этом фильм можно было бы снять, потому что жестокость тогда была с обеих сторон. Да, между Советским Союзом и Польшей, наверное, отношения были максимально плохие тогда, в 30-е годы, между, как только можно представить, между двумя государствами в то время. У нас с государствами с Англией были лучшие отношения, чем с Польшей. Мой дед был арестован и пытан как польский шпион, потому что родом он был из Западной Белоруссии. Он был белорус, но из Западной Белоруссии. И год он просидел в ежовских застенках до Беревской амнистии. Инкриминировали ему то, что он по заданию польской разведки должен был там взорвать мост через Волгу. Он был преподавателем Ульяновского пединститута.
Понимаете, тут есть все-таки такая характерная вещь, что...
Жестокие были времена, Оля.
Об этих событиях, да, жестокие когда поляки были. Расстреливали наших.
Нет, не расстреливали, поляки их голодом заморили, да, да. Десятки тысяч людей.
Ну да, там был этот самый лагерь.
Тифом и голодом убивали.
Когда это происходило, когда это... Эти события, я хочу сказать, про них не то, что кино не снимается, и сценарии не пишутся.
Ну, сценарий написан, я написал сценарий.
Ваш написан, хорошо. Кино не снимается. Снимите кино, да. Потому что, на самом деле, об этом не то, что не говорят каждый день.
Мне кажется, что нет более, знаете, нет более внятной и важной.
Об этом даже не все знают, в то время как Катынь, да, это очень важная польская тема.
И русская тоже. И русская для нас тоже, поскольку для нас отношения с поляками и с Польшей, это, наверное, одно из важнейших вообще... связей в истории и... Ну, я не люблю слово геополитика, но в истории и для души тоже. То, что мы с поляками, какая у нас история с поляками плотная, тесная, трагическая, прекрасная, героическая в чем-то, да. Это особые отношения. И я считаю, что, конечно, с Польшей Россия должна быть в отношениях дружеских, безусловно. И Катынь, это, конечно, такой оселок. Тут мы должны, безусловно, полностью открыто раскрыть все архивы перед поляками.
У нас сейчас будет маленький перерыв. Я думаю, что нам сейчас, после перерыва, надо будет поговорить, продолжить эту тему, потому что мне кажется, что это еще один наш невыученный урок отношения с поляками и Вторая мировая война. Мы вернемся в эфир программы «Особое мнение» с Максимом Шевченко через пару минут.
Где?
Там! Реклама!
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Как вовремя купить и выгодно продать акции? Почему профессиональные трейдеры не боятся падения рынка? Что такое IPO и стоит ли в нем участвовать?
Если вы хотите работать и зарабатывать на фондовом рынке, сделайте первый шаг. Пройдите обучение биржевой торговли в учебном центре финансовой группы БКС. Телефон в Москве 785-5544. БКС. Научим деньги работать на вас.
НОУ «Учебный центр БКС». Образовательная лицензия номер 252-368 Департамента образования правительства Москвы от 20 апреля 2007 года.
Времена Людовика XIV возвращаются. Никита Дмитриевский представляет закрытие балетного сезона «Короли солнца». Солисты Мариинского и Большого театров, премьеры балета Эйфмана, звезды балета Джона Ноймайера, Ирина Голуб, Екатерина Шипулина, Иван Урбан и многие другие. Хореография Баланчина, Ноймайера, Форсайта, Доусона, Эйфмана, Ратманского, Посохова. Яркий калейдоскоп хореографической мысли. 26 мая. Театр «Новая опера». Заказ билетов 644-22-22 и на сайте концерт.ру.
23 мая в 12:08 в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с генеральным директором круизной компании «Метрополис Тур» Ольгой Килимник. Тема беседы – круизы из Санкт-Петербурга. Итак, 23 мая, прямой эфир в 12:08.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Мы начали говорить о том, что Польша получила очередной, на самом деле, не первый отказ с российской стороны, в данном случае сегодня от военной, главной военной прокуратуры, предоставить все материалы, связанные с Катынским делом. Продолжим эту тему. Виктор из Москвы вот пишет: уничтожено поляками красноармейцев десятки тысяч на протяжении всей истории. Польша была злейшим и непримиримым врагом России. И что?
Ну, я бы так не говорил. Дело в том, что по-разному, во-первых, бывало. Знаете, все-таки напомню, что одно время мы были в одном государстве, в одной империи, точнее так скажем. И поляки имели такие же права, по крайней мере, до 63-го года, до восстания 63-го года, когда их лишили части прав тогда, как и имели другие граждане Российской империи, и даже больше, поскольку у Польши, допустим, была конституция до Первого польского восстания 1831 года. В Польше не было крепостного права, у поляков была своя армия, это были еще наполеоновские генералы те. Наши отношения с Польшей очень трагические и очень давние. Поляки, собственно говоря, как, я не могу локализовать какой-то народ только в масштабах Польши. Поляки жили везде, в Сибири, в Петербурге, в Москве, да, в Петрограде, да, на Кавказе, понимаете. В Пятигорске была польская община, костел даже, по-моему, в Кисловодске или в Пятигорске есть польский. Поэтому мы так переплетены вот в этой истории, что мне так трудно говорить отношения между Россией и Польшей.
Ну, может быть, это не отношения именно между Россией и Польшей. Может быть, это история, история о том, что вообще... Вообще, что Польша, там, что не Польша, да, вообще
очень трудно... Я бы трудно, только, знаете, вот что очень важный момент.
Очень трудно признавать свою вину или, скажем, да, раскрывать глаза на то, что было
вот
на самом деле.
Вот здесь есть очень важный момент.
Истории.
Я бы дистанцировался от тех действий, которые совершали в ту эпоху советские политические органы, НКВД, со стороны России. Россия не несет исторической ответственности за расстрел катынских офицеров. Не несет.
Ну, конечно,
поскольку,
не несет.
Да, но проблема в том, что... Так, как проблема в том,
несет,
это понимаете? Ошибка, серьезная ошибка.
Она несет то, что... и всячески отпирается.
Но и проблема еще в том, что они просто неправильно действуют по отношению к тому давлению, которое оказывают страны Польша, Литва и страны Балтии на Россию. Тут, конечно, есть разные, тут есть нюансы в этих позициях, но в целом нам говорят, вы несете ответственность за это историческую, за оккупацию так называемую, за расстрелы, фактически, которые были, за репрессии. И мы делаем вид, что будто мы на самом деле несем за это ответственность.
Ну, конечно.
Но мы не несем за это ответственность, так, поскольку Российская Федерация...
Вид, Максим, да. Мы не делаем вид. Ну, не мы с вами, да?
Да.
А Россия, вот если ее принимать, как некую там государственную общественную такую сущность.
Мне
да?
кажется, сотрудничество в деле рассмотрения тех трагических событий, сотрудничество и полностью раскрытие всех этих документов архивных, трагических, в том числе и с польской стороны, раскрытие документов по тем красноармейцам, потому что ведь что приходится иногда слышать в дискуссиях с поляками? Мол, расстрел польских офицеров – это страшная трагедия, а красноармейцы, ну так красный сволочь, кто же ее считать-то будет, знаете, туда ей дорога, мол. Вот
знаете,
такие бывают позиции, которые мы, естественно, принять не можем.
Нет, мы принимаем эту позицию тоже с большим удовольствием. Знаете,
я ее не принимаю и никогда не приму, потому
можно
что...
я скажу, почему мы так делаем? Потому что я начала об этом говорить, потому что Катынь – это слово, которое знают все. Все поляки знают, и очень многие, там большинство, не знаю, да, весьма многие русские об этом знают. Это история, которая постоянно поднимается, обсуждается, снимает вайды кино, да. Государство требует раскрытия документов, там очередной уголовный, там какой-то суд происходит, ну, все что угодно. Но дело в том, что история с красноармейцами – это наше дело, правильно? Чтобы мы об этом знали и чтобы об нас не вытирали ноги. Но мы не то, что об этом не говорим каждый день.
Ну,
это
надо говорить,
малоизвестный исторический сюжет.
Надо говорить обо всем, надо говорить о
так
том,
это
например...
Это не потому, что поляки не хотят с нами об этом говорить. Это потому, что нам наплевать на наших красноармейцев, извините.
Ну, нам не наплевать. Я надеюсь, что и... политический разум проснется у многих, и наша элита, какая-то часть, по крайней мере, наиболее здравая и наиболее разумная, будет переходить от использования исторических сюжетов в интересах решения своих экономических проблем к реальному взаимоотношению между душами разных стран.
Ну, какие признаки того, что это происходит?
Ну, признаки того, что мы с вами это обсуждаем, например.
Ну, мы с вами
признаки
это обсуждаем.
Признаки того, что когда-то Ельцин, понимаете ли, На мой взгляд, там было чересчур, поскольку он, я даже статью написал, «Суд народов – дело темное», поскольку он попросил прощения от имени России. Пусть бы тогда Ельцин попросил прощения от имени коммунистической партии, секретарем обкома, который он был долгие годы, а не от имени России, которая не расстреливала польских офицеров. В одних ямах лежат черепа с дырками в затылках, русские, польские, украинские, понимаете? И здесь мне представляется так, что вот это вот...
Извините, да. Пожалуйста, но дело в том, что коммунистическая партия и российское тогдашнее советское
поляков
государство...
Поляков не было немало тоже в этой коммунистической партии, в органах
и советское
НКВД.
Советское государство, да. Тогдашнее, а также органы НКВД. Это было, простите, одно и то же, понимаете? Потому что их расстреливали от имени
государства. Это не совсем так.
Их не маньяки там в лесу какие-то поймали, банда. Угу. Их расстреливало государство по решению государственного органа, как мы хорошо знаем.
Ну, тогда многие совершали преступления, знаете... Многие. Война была такая жестокая. Расстреливали военнопленных с обеих сторон. Поляки расстреливали военнопленных. Немцы расстреливали военнопленных. 2 миллиона военнопленных советских умерло в лагерях, которые в том числе и на территории Польши были эти лагеря. В общем, поляки... народ, который, безусловно, пострадал, и мои симпатии к полякам, в частности, выражены в том, как и к литовцам, между прочим. Потому что я вот готов с ними эти темы обсуждать, с поляками и литовцами, потому что это два народа, которые сражались против нацистов в годы войны вместе с советской армией. Ну, сначала вместе, потом были бои с советской армией. Вообще, 3 европейских народа не участвовали в этой коалиции Гитлера против нашей страны. Сербы, поляки и литовцы. Все остальные так или иначе дали свои военные формирования. Так, поэтому я бы, например, отделил, а из этого следует, то, что надо каждый случай рассматривать дифференцированно. Отношения с Польшей, отношения с Литвой – это одни отношения. А вот отношения с Латвией и с Эстонией, которые были в составе оккупационной нацистской армии на территории нашей страны, современной Российской Федерации, потому что 2 латышских дивизии ВАФНСС, дело не в том, что они были ВАФНСС, дело в том, что это были добровольцы. И Эстония, которая подразделения, воинские подразделения 2 стран участвовали. Там еще было много кто. Хорваты, венгры и так далее. Они участвовали, в частности, в блокаде Ленинграда. 1,5 миллиона умерших от голода людей в Ленинграде на совести эстонцев
и
латышей. Это были государства, которые были союзниками Гитлера. Поэтому
из этого следует?
Никакое чувство.
Что из этого следует?
Никаких
сегодня,
долгов,
в 2008
никаких долгов
году.
Следует то, что с Латвией и с Эстонией никаких исторических долгов мы обсуждать не будем.
Да почему?
Потому что мы им прощаем то, что они были участниками оккупации, геноцида против населения нашей страны вместе с нацистами.
Максим, вы только что приводили в пример
Якира. А вот литовцы и поляки не были.
Вы приводили в пример Якира, да. И его внука, правильно?
Да.
И что? Значит, вот и внука Якира, и правнука, и всех праправнуков, праправнучек, внучатых племянников.
И еще раз, Оль,
мы
я
будем осуждать всю оставшуюся
позицию.
Жизнь.
Нет, ну просто они к нам предъявляют претензии. Латвия и Эстония вместе с Литвой и Польшей предъявляют претензии. Я могу понять претензии литовцев и поляков. Они мне понятны. Я готов их рассматривать и обсуждать.
Так
серьезно
они
вам говорю.
Ровно те
Но
же претензии.
Нет, не ровно те же. Они не имеют права предъявлять эти претензии, поскольку эти 2 нации были союзниками нацистов.
Хорошо. Значит, они были союзниками
нацистов. И на их совести
нацистов.
Миллионы жертв советских
Значит,
граждан, миллионы
часть,
жизней.
Одна часть латышей и эстонцев была союзниками нацистов. Другая часть не была.
Вот та часть, которая действовала от имени государств Эстонии и Латвии, которые были союзниками нацистской Германии, они тогда были под протекторатом там, и так далее.
Ну, они тоже были очень сложно разделены.
Да ладно, ничего не были разделены. В случае победы, если бы советская армия потерпела поражение, то Эстония получила бы земли до Пскова, а может быть даже включая Псков, им было обещано. Латыши тоже много чего получили бы. Они, вот литовцы с поляками ничего не получили бы. Они
Хорошо,
исчезли
тогда
бы.
Тогда скажите, пожалуйста, как вот мне вот относиться к своему собственному российскому государству, представители которого во время Второй мировой Великой Отечественной войны.
Его представителей
войны.
Тогда не было, Оля. Тогда был представитель
Советского Союза.
И органов НКВД.
Мы живем в правоприемнике Советского Союза.
В правоприемнике, да. Но не в преемнике преступлений.
Почему Эстония преемник преступления?
Потому что мы обладаем правом по отношению к собственности. Мы обладаем правом по отношению
Нет,
к чему-то, но мы не несем ответственность.
По отношению ко всему.
Да.
Значит, вот как мне, что мне делать тогда с моим отношением к моей собственной стране, скажем так, да, которая называлась по-разному, имела разные размеры, но это была одна и та же страна. Что мне делать с этим, если я знаю, что большое количество русских и советских людей сотрудничало с немцами? исчисляемое тысячами.
Но не было...
И были военные образования. Да, и правильно. Были в каждом там селе старосты, предатели, полицаи и так
далее.
Я
могу вам сказать, что делать.
Это значит, мне тоже нужно вот на моей стороне поставить можно, крест, так же, как на Эстонии и Латвии.
Можно я вам отвечу, что делать? История, как и политика, вещь жестокая. Проигравший должен нести ответственность за последствия своего поражения. Союзники нацистов потерпели поражение. Я тоже знавал много людей, которые были коллаборационистами за границей. Во Франции встречался со стариками, видел, просто беседовал с людьми. Не хочу называть имен, фамилии, их уже нет в живых. Это было в начале 90-х. Это очень сильные, это очень необычные люди. Это так называемая вторая волна. Но они потерпели поражение. И они, по крайней мере, осознавали, что с ними произошло.
То есть победители не судят, а проигравшие
победители
несут все великой
в такой войне, да. В которой мы потеряли 27 миллионов человек, из которых только 9 было в составе действующей армии, а 18 гражданское население, победители этой войны не судят. Это моя позиция безусловная.
Хорошо.
А суд над победителями нацизма является попытка реванша. Попытка реабилитации.
Я
вот
вами,
суд над Арнольдом Мэри в Эстонии.
Совершенно
это нацистский
согласна.
Реванш.
Мы продолжим сейчас эту тему. Ну, я хочу сказать только другую историю. Значит, в таком случае Советский Союз, Российская Федерация, Советский Союз совершенно точно, является проигравшим вот в той войне, которая закончилась в конце 80-х, начале 90-х.
В холодной войне.
Безусловно,
проиграли.
Да, а эстонцы те же, между прочим, латыши, поляки, литовцы и прочие восточноевропейцы, они в этой войне выиграли.
Тогда они должны быть на стороне,
значит,
по крайней мере, демократии,
значит,
а не должны реабилитировать нацистов.
Вы правы, по вашей логике, предъявляя нам,
секунду,
проигравшим, всевозможные требования.
Ну, во-первых,
вы же сами сказали.
Если в этой логике говорить, то война еще не закончена, и еще неизвестно, чья возьмет.
Хорошо.
Если уж ваша логика говорить, понимаете?
Это ваша логика.
Нет, это ваша логика. Поэтому я считаю, что никаких претензий предъявлять вообще никому не надо. Что надо просто встретиться, раскрыть все архивы, всем родственникам показать, где похоронены их расстрелянные родственники, где умерли, погибшие в этой страшной мясорубке.
Так тогда все равно эстонцы или поляки,
и предъявлять,
если всем
перестать,
надо сесть и все раскрыть.
Я просто вам сказал, что с поляками и с литовцами я готов это обсуждать, потому что мы с ними были в одних окопах в борьбе с нацизмом, а с союзниками нацистов это нам обсуждать нечего.
На них стоит адское клеймо.
На них стоит адское,
века.
На них стоит адское
все,
клеймо в контексте обсуждения этой
я
проблемы.
Я поняла. И внуки
а
Кира
в остальном...
тоже виноваты. Несет ответственность
нет,
за своего дедушку.
Снял свою вину, поскольку он
мы
был диссидентом и боролся за свободу в Советском Союзе.
А, то есть они должны перед вами снять
свою вину. Внук Кира, а он уже все снял себя, внук Кира.
А
он
эстонцы...
был честный, порядочный человек, который...
Эстонцы вам должны да. что-то доказать, прежде чем...
Эстонцы должны перестать требовать от меня, чтобы я перед ними извинялся.
Все,
нам не
я
за что
поняла
перед
вас.
Ними извиняться.
Делаем перерыв, потом продолжаем программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Боже мой, пишет нам Александр, что вы обсуждаете, когда Медведев в Казахстане? Пишет нам Александр, наш слушатель или зритель, действительно, Медведев в Казахстане. Давайте поговорим о Медведеве. Вернее, не о нем, не о президенте, а о том, что российские правозащитники передали список имен политзаключенных и ученых-шпионов, так это определяется, российскому президенту, с тем, чтобы вот как-то судебная система иначе распорядилась их судьбой. В этом списке три как бы группы, да, это Данилов, Сутягин, Решетин. Это вот такие ученые-шпионы, всем хорошо известные, осужденные там на 13-15 лет. Да, и Михаил Иванов, конечно. Ходорковский, Лебедев, Пичугин, Алексанян, Бахмина, это ЮКОС, это понятно. И Шайдулин, Муртазалиева и Талхигов – это люди, которые были осуждены так или иначе по террористическим делам. Например, Зара Муртазалиева – девушка, которая что-то там такое вроде как собиралась взорвать в Москве, потом не взорвала, все рассказала, ответила на все вопросы совершенно чистосердечно, но была осуждена на 8,5 лет за намерение совершить террористический акт. Вот такие три группы граждан в количестве 15 человек.
Ну, я вообще всегда сторонник того, что Пушкин называл «милость к падшим». Я считаю, что если у сильных есть возможность проявить милосердие, то оно лучше, чем жестокость. Потому что жестокость, огромные тюремные сроки дают в России, неимоверные дают сроки, тюрьмы переполнены, тюрьмы забиты. Жестокость, она не идет на пользу ни государству, ни обществу, ни народу, никому. Есть регионы России, где через тюрьмы прошли просто, не знаю, каждый третий мужчина прошел так иначе через тюрьму и через следствие. Господство карательных органов в России над населением, над народом, при коррумпированности судов, о чем сейчас на высшем уровне просто признано фактически, и о чем мы всегда знали, при том, что человек практически, если у него нет денег, не имеет возможности на нормальную адвокатскую защиту, юридическую защиту, при всем при том, что если процесс объявляется политическим и, допустим, судят мусульман, то у них вообще нет шанса выйти с этого процесса оправданными. А если они выходят оправданными, как гуантанамовцы в набережной Челны, где их обвинили сначала в теракте за взрыв трубы бытового газа, который милиция сначала признала бытовой аварией, а ФСБ потом сказал, что это теракт. Суд присяжных их оправдал. Или даже пытки, о которых они потом рассказали, приехав в Москву, которые к ним применяли, не были мотивом для оправдания. Просто дело было шито белыми нитками.
Ну, так вот, даже в этом случае Верховный суд Татарстана... вообще не так много.
Да, Верховный суд Татарстана опротестовал решение суда присяжных, потому что какой-то присяжный был родственником какого-то мента где-то там далеко. То есть даже не подсудимого, а кого-то из правоохранительных. И, конечно, впаял им по полной. Понимаете, там 12, 10. Де-факто просто... идет карательная такая вот вал, знаете, таких приговоров, по крайней мере, это было.
Ну,
и я,
думаете,
конечно, за то, чтобы людей оправдывать по мере возможности,
вот
только
в этом списке
какая? Вот это вот дело ЮКОСа, я не уверен, что политическое, еще раз, оно все-таки экономическое, там обвинение это фигурирует как экономическое обвинение,
ну,
шпионаж и
хорошо,
терроризм я бы вынес в отдельное производство, понимаете, mm-hmm. Здесь я уверен, по шпионажу, тут у меня вообще вопрос. У меня вопрос, являются ли шпионами или завербованными представители тех силовых структур, которые на деньги западных грантов проходили обучение, переподготовки в спецслужбах иностранных государств в рамках так называемой борьбы с терроризмом.
Представители, которые не сидят в данный
Нет,
момент?
Нет, те представители, которые сидят в кабинетах, понимаете, и которые курируют, допустим, есть некоторые республики, допустим, не знаю, там в Дагестане, руководство... там ВД Дагестана выезжала на семинары. Проводили семинары американские, израильские и инструкторы по борьбе с терроризмом, по тому, как вести следствие. Участие в таких семинарах на проживание на деньги и иностранных спецслужб является изменой Родине или не является изменой Родине? Я считаю, что является. Я считаю, что любой недекларированный подарок или любое недекларированное денежное вспомоществование вот, и иностранных спецслужб является изменой Родины.
Вас. Я только не поняла, почему...
Позволяют подозревать, но сажают-то они людей,
да,
которые не могут себя защитить.
Все понятно.
Вот
я понимаю. Я все понимаю. Я только не понимаю, почему вы так вот уверены. Просто я не понимаю, откуда наивность такая.
В чем наивность?
В таком взрослом человеке, как
да,
вы.
В чем наивность?
Почему вы считаете, что, например, по террористическим или шпионским делам обвинительные приговоры выносятся несправедливо,
нет, по экономическим... Нет, могу сказать, бывает по-разному, потому что бывали и реальные боевики тоже были посажены. И реальные были посажены боевики. Ну, просто нет. Я просто считаю, что экономические дела, они не политические. Они, наверное, носят политическую окраску, но де-факто
ну,
это,
какая
кстати,
разница,
не политические.
Как это называется?
В любом случае, если амнистия возможна, кстати, мне странно, что новый президент, обычно такое восшествие на высшую ступеньку, мне кажется, разумно, чтобы оно сопровождалось бы широкой амнистией многим людям, которые были бы благодарны. В тюрьмах должны сидеть. Да и то, если подходить к каждому человеку, уж наша страна, наверное, лучше многих других стран на Земле знает, что думает человек в тюрьме. Это описано и в нашей литературе, это описано и в огромном массиве просто народного фольклора, связанного с тюрьмой, песенном массиве, уникальном. Я думаю, ни один народ другой на Земле не имеет такого огромного свода представления о тех внутренних страданиях и внешних тоже, которые человек испытывает в тюрьме. Этот крутой маршрут, он проходит через нашу историю, через наши личности.
А
я знаете, за безусловную
что?
Милость к сидящим в тюрьме, если это возможно. И я считаю, что амнистия должна быть. Очень серьезный пересмотр сроков. Сроки в нашей стране, кстати, именно после прихода либералов, стали чудовищно жестокими. Чудовищно. В советское время 15 лет был самый большой срок заключения. Ну, там еще была смертная казнь. Сейчас 20, 30, 40 пожизненные заключения. Это я просто
не понимаю,
садизм.
Почему
какой-то.
Вы либералы? Что вы словами бросаете?
А я бросаю словами, потому что меры, которые применяемы, допустим, в Соединенных Штатах, были просто калькированы на российскую ситуацию. Страна и так, как говорится, в тюрьмах пересидела почти вся страна. И тут еще добавили сроков. 8 лет в советское время был огромный срок. Он давался за бандитизм.
Что российская правоохранительная и судебная система, а также пенитенциарная, я сказала это слово, молодец, да. Она чрезвычайно либеральна?
Я считаю, что она чрезвычайно жестока, Нет, мне не смешно, потому что она чрезвычайно жестока по срокам. Именно потому, что она копирует, не будучи Россией, не будучи демократическим до конца государством, копирует систему, принятую в Соединенных Штатах Америки, и тем самым
она
делает людей практически бесправными.
Она решает свои собственные проблемы, я вас умоляю. Ничего она не копирует.
Копирует
еще бы она
еще
копировала
как.
Американскую
систему. Я вот не понимаю, чем было вызвано ужесточение советского законодательства.
Послушайте,
Оля, я честно не могу это
пускай
понять.
Пускай мы немножечко скопируем американскую
не
судебную
систему. Не хочу ее
копировать.
Это
очень
жестокая
неплохо.
Система, где есть смертная казнь, где есть пожизненные заключения, где люди получают сроки по 300, по 400 лет. Понимаете, это безумие.
Но
просто
где нет
полное.
такого количества...
Чего?
Этих самых оправдательных приговоров маленького, понимаете? Где человек имеет право на защиту,
ну,
где соревнуются две стороны.
Есть одновременно, точно так же, как и в России, это очень роднит, потому что наша элита очень много копировала с американской элиты стиль, манеры поведения. Такая инерция вот остается, где в США есть очень много политических приговоров людям, которые сидят пожизненно.
Ну хорошо, вы меня успокоили. Если
как
у нас
и в России. России тут очень,
да.
очень России, знаете ли, в рамках сотрудничества, которое тут они затеивали, наши
все.
Органы карательные
наше,
с американскими.
Наше время истекло, Максим, все спасибо. Это... Мы поговорим на эту
Пожалуйста,
тему, наверное,
давайте.
В другой раз.
Милость
интересно,
всех
интересно. Освободить. Найдите 25 отличий между американской да. и российской правоохранительной системой. Это была программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Спасибо вам.